Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1158-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами все еще в первой главе книги пророка Сафонии, и перед нами сильнейшие слова, которые мы находим в Ветхом Завете. Я перечитаю еще раз 12 стих этой главы. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Это как если бы сегодня мы взяли фонарики и пошли искать человека, который скрывается в темноте. Вот точно так же Бог исследует Иерусалим, чтобы высветить все нечестие и грех, чтобы наказать человека, который сидит на своих дрожжах. Возможно, имеется в виду человек, который уверен в себе. Человек, который, как ему кажется, не нуждается в Боге. Человек, который убежден, что Бог ничего не делает и не сделает, и никак ни в чем не участвует. Мы с вами уже в прошлый раз об этом говорили. О людях, которые вообще игнорируют Бога и таким образом приходят вот к этому ужасному богословию про то, что Бог умер. Это богословие весьма распространенное на самом деле, и зачастую под этим как раз и понимается, что Бог не участвует в нашем современном мире, Бог не участвует в нашей современной жизни. Мне даже доводилось встречать людей, которые соглашались с тем, что Бог творец. Мне даже доводилось встречать людей, которые соглашались с тем, что Иисус пришел для того, чтобы умереть за нас. Но дальше они говорили: «Бог оставил нас, Бог бросил нас, Бог никак не участвует в том, что с нами происходит». И вот по этому поводу как раз мы понимаем, что подобные взгляды были и тогда, во времена пророка Сафонии. Мы уже встречались с подобными взглядами, читая книги и других малых пророков тоже. И вот 12 стих еще раз: «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». То есть это вот как раз ответ на философию, на мировоззрение, на взгляды таких вот людей. Читаем 13 стих. «И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Мы с вами понимаем это лишь частично. Добыча, которую они получили путем разбоя и грабежа, эта добыча у них отнимется, и их города – и их дома опустеют. Однако здесь есть еще один очень важный подтекст. Вот еще раз конец 13 стиха. «Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Дело в том, что по закону, данному Богом через Моисея, если человек насадил виноградник, то человек этот не ходил на войну, пока не вкусит плод этого виноградника. Когда юноша женился, он тоже не шел на войну именно для того, чтобы у него была возможность наслаждаться браком. То есть вот это было дано в законе Божьем через Моисея, и это было ожидание. Мы с вами понимаем то, что касается нас, то, что близко нам. Вот у них будут виноградники, но они не смогут ими воспользоваться. Вот будут дома, и они не смогут этими домами воспользоваться. Но речь здесь идет о чем-то большем. Бог сам делает так, что его уставы применительно к этим людям перестают действовать. Люди насадили виноградники, но им не дано было вкушать плод и пить вино, потому что они согрешили, и у них не будет возможности не пойти на войну или отказаться от войны, даже если они только-только создали семью и построили дом. Потому что враг придет неожиданно, как потоп. Бог говорит: «Вы нарушили мои законы, и, соответственно, у вас не будет возможности наслаждаться моими благословениями». Вы помните, что благословения для Израиля всегда были связаны с его послушанием. Для того, чтобы наслаждаться Божьими благословениями, Израиль должен быть послушен Богу. Нет послушания – нет и благословений тоже. Вот про это как раз и говорит Бог здесь через пророка Сафонию. Читаем дальше 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запоет тогда и самый храбрый». Вот этот великий день Господень относится и к событиям настоящего, и событиям будущего. И надо отметить, что после Иосии у Иудеи уже не было ни одного благочестивого, любящего Бога, праведного царя. Все неблагочестивые – Иоахаз, Иоаким, Иехония, Сидекия – все развращенные, коррумпированные цари. И вот на этот народ, на эту страну приходит суд за то, что они отвернулись от Бога. Однако надо понимать, что это лишь малая часть того, что еще грядет в будущем. Еще раз прочитаем 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господа, горько возопьет тогда и самый храбрый». Иудеи действительно гордились своей храбростью, но храбрость не поможет. Появится стена плача, и она будет стоять до времен великой скорби, потому что Израиль так и не узнает мира, пока не придет Мессия и пока израильтяне своего Мессию не примут и не признают. Вот это и есть день Господень. И эта мысль развивается и в 15 стихе тоже. Давайте его прочитаем. «День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Перед нами здесь поэтический текст. «День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Сами звуки, сами слова, сам ритм – все это рисует очень мрачную картину. Отчасти это сохраняется и в переводе, хотя на еврейском звучит куда более мрачно. Сафония говорит о суровости и интенсивности грядущего суда. И тут возникает вопрос – как Бог любви может такое сделать? Вообще на этот вопрос мы с вами уже отвечали. Я еще раз это повторю. Точно так же, как отец передает свою дочку врачу, хирургу, чтобы тот сделал операцию. Да, хирург работает скальпелем. Да, порой это бывает больно и уж точно неприятно. Однако отец передает дочку хирургу, потому что любит своего ребенка. Было бы ему все равно, не передавал бы. Вот так и здесь. В центре происходящего – любовь Божия. Если бы не было любви, то и всего этого тоже бы не было. Ну и еще раз вспомню вот эту историю про флюгер, на котором написано «Бог есть любовь». Потому что в какую сторону ни подул бы ветер нашей жизни, Бог все равно есть любовь. Да, Он, конечно, Бог любви, и Он судит. Если бы Бог не судил, то Он не был бы благим. Ну, не позволит Бог грех в вечности. Да, мы с вами в нашей жизни боремся с бедой, с испытаниями, со скорбью. И при этом мы признаем, что Он – Бог любви. Ну а с другой стороны, мы знаем, что Бог удалит грех и изменит этот мир. И осознавая это, я говорю «Аллилуйя».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами продолжим читать. Мы читаем 16 стих. «День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен». Здесь мы читаем о «дне трубы». Когда Бог дал Израилю трубы, в которые они должны были трубить, идя по пустыне, были даны и другие случаи использования этих труб. Вы помните, что основная задача была все-таки в том, чтобы показать израильскому народу, когда нужно отправиться вперед. Вот когда Бог повелевает, тогда трубят в трубы, и тогда израильтяне отправляются в путь. Но ведь это не единственная функция труб. Например, был трубный сигнал тревоги, и он подавался, когда враг нападал на израильтян. Об этом мы читаем, например, в книге «Чисел», 10 глава, 9 стих. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». И вот здесь говорится о дне труб. «И будут трубить тревогу». Однако, в отличие от того, о чем мы с вами только что читали, в данном случае Бог не избавит их. Будет тревога, будет трубный сигнал, трубный зов, но не будет Божьего избавления. Почему? Да потому что Он намерен их судить. Он намерен в это время не спасать их, а напротив, предать их в руки врага. И вот это день трубного сигнала, день сигнала тревоги в укрепленных городах. Я думаю здесь о своей жизни, о своем христианском опыте. Понимаете, когда я обращаюсь к Богу и говорю: «Господи, помоги», я готов к тому, что Бог поможет. Я готов принять Его помощь. «Господи, помоги», да к тому же еще и побыстрее, потому что ждать-то мне уже некогда. Однако, обращаясь в молитве к Богу, я должен быть готов еще и вот к чему. Я говорю: «Господи, помоги», и этой молитвой я как бы даю этот трубный сигнал, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен, потому что все очень плохо, потому что пришли враги. Но есть вероятность, если в моей жизни был грех, если в моей жизни было непослушание, если в моей жизни не было доверия Богу, есть вероятность, что Он именно так и скажет. Да, будет трубный сигнал, будет сигнал тревоги, но заступничество Божьего, помощи Божьей сейчас в этой ситуации не будет. Бог имеет полное право поступать так, как Он хочет, так, как Он считает нужным. Соответственно, обращаясь к Нему в молитве и в прошении о помощи, говоря Ему: «Господи, помоги», я должен быть также готов услышать ответ: «Подожди», или «Еще не время», или даже ответ, который на словах-то очень легко было бы принять, но на самом деле в реальности его принять гораздо сложнее. Ответ заключается вот в чем. «Да, я слышу. Тревога. Да, я слышу. Враги. Но ты должен или ты должна через все это пройти. Я, сам Бог, тебя через это проведу». Читаем 17 стих 1 главы книги пророка Сафонии. «И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Это страшная картина. Я не могу себе даже представить такого. Представляете, увидеть нечто подобное на экране, по телевизору, в интернете. И я согласен, это крайняя мера, это действительно крайняя суровость. Но знаете, и во время операции хирургам порою приходится идти на крайние меры. Несколько лет назад мне удаляли опухоль, и хирург сказал: «Мы удалили все, что только можно было удалить. И даже так, все, что нужно было удалить, чтобы избавиться от рака». И у хирурга здесь есть всегда очень серьезный вопрос. С одной стороны, ткань, которую нужно убрать, с другой стороны, окружающие ее живые ткани и органы человеческого организма. И задача заключается в том, чтобы убрать все, что должно быть убрано, не затронув при этом всего остального. И да, друзья мои, это очень сурово. Но ведь хирург оперировал меня не потому, что на меня сердился, и даже не потому, что хотел меня судить, и уж точно не потому, что хотел мне сделать больно. Ничего подобного. Он делал операцию, чтобы спасти мне жизнь. И я благодарен ему за то, что и таким способом он мне помог. Именно таким способом действует Бог. Я благодарен за это Богу. Да, друзья, Бог непременно будет судить. Порою для этого он идет на крайние меры. Однако он судит ради спасения, ради избавления. Читаем 18 стих 1 главы книги пророка Сафонии. «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Помните, мы с вами говорили о том, что Иудея в то время была страной процветания, страной изобилия. И вот, среди прочего, жители Иудеи рассчитывали, уповали на золото и серебро вместо того, чтобы уповать на Господа. Интересно, как люди и сегодня пытаются откупиться от Бога, а иногда и прикупить себе друзей. Но понимаете, невозможно купить любовь золотом и серебром. Невозможно людей таким образом привлечь на свою сторону и уж тем более привязать к себе. Мы до сих пор почему-то порой считаем, что деньги решают все проблемы. А вот Бог говорит: нет, ничего подобного. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Их серебро, их золото достанутся другим. Все это достанется врагам, и никак невозможно будет спастись какими-то финансовыми, материальными средствами. В конце концов, Бог удалил, убрал этих людей из земли. Почему? Да потому что Он их любит. И если бы Бог не убрал израильтян, то следующее поколение пришлось бы уже не убирать, а просто истребить, просто как разложившееся. Так вот, ради того, чтобы остановить распространение рака, Богу пришлось удалить опухоль. Вот такая у нас здесь получается картина.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И мы переходим ко второй главе книги пророка Сафонии. И вот здесь перед нами суд над землей и над всеми народами. Это и есть основная тема второй главы, а также первых восьми стихов третьей главы. Мы с вами узнаем, что Бог судит не только свой народ, но и другие народы тоже. Однако прежде чем судить, Он проявляет благодать, милость, долготерпение, потому что Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Именно поэтому Бог посылает последнее предупреждение. Можно было подумать, что у Бога кончилось терпение. Но нет, друзья, ничего подобного. Давайте прочитаем первый стих второй главы. «Исследуйте себя внимательно. Исследуйте народ необузданный». Очень важные, очень серьезные слова. Народ необузданный. Это также можно перевести «народ нежеланный». Почему нежеланный? Да потому что они были отвратительны в своем грехе. Мы с вами даже не осознаем, насколько наш грех отвратителен перед Богом и отвратителен для самого Бога. Ну, я уж точно не осознаю этого. Потому что, если бы осознавал, то гораздо больше стенал бы и плакал о своих грехах. И здесь Бог говорит ему, своему народу, чтобы люди исследовали себя. Вот это начало «исследуйте» можно переводить также «собирайтесь вместе». Понимаете, у них ведь не было тогда этого индивидуализма. «Я от всех отделился, я сейчас в таком уединении, и вот я сейчас себя буду исследовать». «Исследуйте себя» – это множественное число. «Исследуйте себя внимательно». Вы объединяетесь, вы собираетесь, вы пытаетесь понять, что же в вас происходит, что в народе Божьем происходит. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Собирайтесь, пытайтесь понять перед Богом, что происходит в вас, что происходит с вами, что происходит в ваших отношениях с Богом, что происходит между вами, что происходит рядом с вами в конце концов, потому что пока еще есть время, но придет суд и придет этот день. Бог говорит: собирайтесь вместе, собирайтесь в молитве, собирайтесь в покаянии, обращайтесь ко мне, пока еще не поздно. И вот, друзья мои, сегодня всем нам нужно и так важно собираться вместе, собираться для молитвы, собираться для покаяния. Потому что в падении нашем мы приближаемся к крайней точке. И сами мы уже не можем, просто не способны решить наши многочисленные вопросы и проблемы. Так что молиться надо, друзья мои. Представать пред Богом. Искать Его лица. Искать Его присутствие. Искать Его милости. Именно об этом третий стих. «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренно-мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Видите, как получается. Всякий раз, когда говорится о гневе, говорится также о потенциальной возможности покаяния. Бог дает эту возможность до самого конца. Он повторяет это снова и снова. И вот когда люди, читая Ветхий Завет, воспринимают его лишь как повествование о страшном, гневающемся Боге, они не замечают главного. Они не замечают Божьей милости, которая проявляется даже среди нарастающего Божьего гнева. Но как же Бог может действовать по милости среди гнева? только через Иисуса Христа. Другого пути нет. Христос стал жертвой умилостивления. Для того, чтобы среди нарастающего Божьего гнева открылась и совершилась людям Божья милость. Мы читаем в книге пророка Сафонии о грядущем суде, и мы читаем об этой суровой операции, об этой необходимости удалить раковую опухоль. Но при этом продолжается призыв Божьей милости. Смиритесь перед Богом, взыщите Его, чтобы можно было взыскать Господа. Важно, чтобы Он нам также открылся. И Он открывается. Я помню, как когда-то отец играл со мной в игру, которая мне очень не нравилась. Это были прятки, но странные прятки. Это были прятки на даче, в доме, куда мы выезжали на короткое время, на лето. Это была даже не наша дача. И вот для меня, тогда 4-летнего ребенка, были установлены определенные места, в которые мне доступ был закрыт. То есть места, куда мне было нельзя ходить. Это хозяйская сторона, хозяйские комнаты. И вот мы с отцом на этой съемной даче играли в прятки. И я помню, как пару раз мне было очень неприятно. Было горько даже, я бы сказал. Потому что отец уходил, я так считал долго, я считал до 50 даже. Мне было забавно это, потому что я как раз учился считать, было здорово. Все, 50, я иду искать. Я ходил, я искал везде. И отца не было. Я не мог найти отца. И потом, я помню, моя мама все это дело исправила. Она сказала, где на самом деле был мой отец, куда он ушел. Я не знаю, какие у них там были разговоры после этого, у родителей моих. Отец со мной в такие игры больше не играл. Но я помню свое состояние в это время. Так вот, смотрите. Бог даже сейчас, даже когда готовится Его великий суд, Бог остается доступным. Он не уходит в недостижимую комнату. Он говорит: «Взыщите Господа, взыщите, и Бог откроется». Даже среди суда. Продолжим, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.